Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучением. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, у нас продолжение ответа на письмо Геннадия Ивановича из Мурманска, который писал следующее. «Александр, я не раз уже прослушал ваши библейские лекции, и мне всегда нравился ваш ответ слушателям и сам подход к изучению Библии. Я считаю себя верующим, хотя ни к одной деноминации пока не принадлежу. Мне 43 года, и я безрабочий, хотя много лет работал инженер-электриком. Читая Библию и слушая письма, я понял, что мы, люди, очень много просим и очень мало благодарим Бога. Почему это так? В чем вся проблема? То ли мы сами невежды, то ли мы не понимаем, что тот, кто нас спас и дал нам вечное прощение, хочет, чтобы мы были благодарными. Я лично думаю, что мы часто поступаем именно так, как те 9 прокаженных, описанных в Евангелии Луки в 17 главе, которые получили исцеление от Господа, а потом забыли поблагодарить Его. Так пишет, друзья радиослушатели, Геннадий Иванович из Мурманска, которому я отвечал и говорил, что как обстоит дело с нами, с теми, кто уже принадлежит к народу Божьему. Боюсь, что мы много молимся, много просим, а благодарить не благодарим, когда что-то получаем. Сегодня я хотел бы сказать, что человек тот, будучи прокаженным, был одним из 10, но, вернувшись поблагодарить Бога, он остался совершенно один. Мы читаем в Евангелии Луки в 17 главе, 15 стих. «Один же из них, видите, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога». Слушатели, мы можем грешить вместе с другими людьми и вместе с ними попасть в ад. Но если ты хочешь прийти к Иисусу, то ты должен прийти совершенно один. Если ты спасен, то тебе будет доставлять радость петь и соло благодарности Ему. Исцеленный покинул общество остальных 9 и пришел к Господу Иисусу. Если Господь спас тебя, слушатель, и в твоем сердце воцарился покой, то внутренний голос скажет тебе: «Я должен поблагодарить Его, я должен любить Его, я должен следовать за Ним». Тебя не удержит ни холодность 9 старых товарищей, ни холодность членов церкви, ничто. Твоя личная любовь к Иисусу заставит тебя говорить: «Дорогой друг». Теперь посмотрим пунктуальность этого человека. Он, по всей вероятности, сразу вернулся, так как Господь Иисус, думаю, недолго оставался в этом месте. Он сразу вернулся. Спасенный человек не будет медлить с выражением благодарности Богу. Хотя обычно говорят, что вторая мысль лучше первой. Но не в этом дело. И не в том случае, когда сердце переполнено любви к Иисусу Христу. Следуй своей первой мысли. Не жди второй, чтобы первое пламя восхваления и благодарности Богу не было поглощено ею. С истинной благодарностью связано, друзья, смирение. Этот человек пал лицом на землю к ногам Иисуса. Он как бы говорил: «Господи, я ничто», и поэтому пал на землю. Есть очень хорошая старинная привычка у славянского народа. Это падать ниц. Это говорит о сокрушении, точно как было в старину у израильского народа. Падать ниц. Это говорит о том, что мы ничто. Мне хотелось бы еще обратить ваше внимание, друзья, на то, что этот человек не говорил плохо о других. На вопрос Спасителя «Где же девять?» он промолчал. Ни одного слова критики в адрес остальных исцеленных. Друзья, если милость Божья работает над нашим сердцем, то нам достаточно посмотреть на себя, и мы будем очень заняты тем, чтобы привести в порядок нашу собственную жизнь. Если мне можно принести жертву благодарности, то мне будет просто некогда обвинять других в неблагодарности. Друзья, вы только что прослушали наш ответ, наше продолжение ответа на письмо Геннадию Ивановичу из города Мурманска. Ну а теперь, как всегда, я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию, книгу книг. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня у нас замечательная глава, одна из самых прекрасных глав Нового Завета, которая мне очень и очень нравится. Это 13 глава первого послания апостола Павла к Коринфянам. Я надеюсь, вы ее уже прочитали и прочитали несколько раз у себя дома. Это одна из самых замечательных глав в Новом Завете, друзья, я повторяю. Сегодня мы будем говорить о любви. О любви, о великой Божьей любви. О любви с большой буквы. О любви, достигшей нас, и которая может проявляться через нас, достигая своей силой других людей. Когда эта любовь, Божья любовь, вселяется в нас, становится человек совсем-совсем другим. Глава 13, первое послание Коринфянам, говорит нам именно о такой любви. Здесь мы находим любовь во всех ее божественных проявлениях. Но вы знаете, что никакие определения, никакие описания не могут дать реального представления об этой величайшей силе, способной покорять, друзья радиослушатели, покорять многие-многие сердца. Чтобы познать любовь, нужно научиться любить, слушатели, такой любовью, какой любил Господь. В греческом языке имеется три слова, которые по-русски переводятся одним и тем же словом «любовь». Имеется слово «эрос». «Эрос» – греки этим словом пользовались, чтобы передать эротическую любовь. в смысле страстного увлечения, вожделения, похоти. Оно происходит от имени Эрос, который был любовником Афродиты. Сегодня оно представляет собой, так сказать, только физическое половое влечение. Это слово не употребляется в Новом Завете. Другое греческое слово, выражающее любовь, это «филио» или «фило», которое означает «привязанность», «расположение». И это слово, слово «филио», выражает нежную, чувственную любовь. Это любовь, друзья, к людям и желание им помочь. Это любовь к брату. Это человеческая любовь в наивысшем ее значении, благородная любовь. И третье слово – слово «агапы» или «агапао». Есть самое высокое слово для любви в Новом Завете и означает «божественную любовь». Это больше, чем любовь, выражающая душевное волнение, возбуждение, переживание. Эта любовь открывает в нашей воле Божью волю. Это любовь, свободно избирающая свой предмет. Это определение Бога по отношению к нам, потому что Бог есть любовь. Мы прочитаем первый стих, друзья радиослушатели, где апостол Павел пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Друзья радиослушатели, я лично не слышал ангельских языков. По всей видимости, они представляют предельное красноречие, наивысшее ораторское искусство. Но все эти дары ничего не значат без любви. Язык без любви – это звуки без мелодии. Вы можете петь, подобно серафимам, но без любви это будет лишь адское шипение. Любовь делает красноречие осмысленным, дает ему значение, глубину, реальность. В стихе 2 апостол продолжает и говорит: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Слушатели, первый стих говорит о любви, исходящей из сердца. Здесь же любовь представлена как акт интеллекта. Одного знания недостаточно, друзья. К нему должна быть добавлена любовь. Понимание должно вдохновляться любовью. Знание Библии, например, и понимание ее истин мало значит без любви, без понятия Божьей любви. Где нет любви, там будут лишь сплетни, горечь, ненависть. В 3 стихе и 4 говорится: «И если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья, как важна любовь. Эта любовь есть акт воли. Любовь должна проявляться в сердце, в уме и в воле. Любовь есть плод Духа Святого. Дары без любви бесплодны. Здесь говорится, что любая жертва без любви теряет смысл. Мы призваны Богом к жертвенной жизни, не правда ли? Но Бог принимает только чистую жертву без пятна и порока. Христос очистил нас от грехов, чтобы мы могли приносить себя в невинную жертву, чтобы в нас отобразилась любовь Христова. Я еще раз повторю этот важный стих. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья, ведь многие террористы отдали свою жизнь, но отдали ее без любви, отдали со злостью. отдали ее без любви к человеку, без любви к Богу, во-первых. И поэтому эта любовь не имеет никакого значения, никакой пользы. А любви не имею, если любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, продолжает апостол, и говорит, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Друзья, в этой любви отражается характер Христа. Только Бог может долготерпеть, милосердствовать. И к этому Бог призывает всех нас. Любовь не завидует, любовь довольна своей долей, своей участью. В мире, друзья, в мире, наполненном несправедливостью, любовь не ожесточается. Она идет, чтобы помочь жертвам греха и зла. Она не завидует благоденствующим в этом мире. Она мирится с тем, что имеет. Она не превозносится. Не делает из себя парада, так сказать. Не делает из себя парада, не выставляет себя на показ. Она скромна, тиха, молчалива. И потому она так драгоценна. Она не гордится. Гордость – это дух сатаны. Это он восстал против Бога. Любовь имеет дух Христа. Любовь имеет дух смирения и кротости. В 5 стихе мы читаем следующее. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Бесчинствует, друзья, тот, кто не знаком с любовью Божью. Тот делает бесчинство. Любовь ведет себя пристойно, вежливо, учтиво, любезно. Любовь не ищет своего. В этой любви, друзья, нам открывается природа самого Господа Бога, умеющего жертвовать собой. Христос, как вы знаете, не искал своего. Он пожертвовал собой ради нас. Он искал нашего спасения, нашего счастья. Любовь побуждает нас также искать не своего, а пользы другого. Любовь не раздражается. Она не имеет этого вспыльчивого характера, как часто бывает у нас. Не правда ли? Раздражаться человеку очень непристойно, тем более верующему. Любовь – это сила спокойствия и величайшего самообладания. Любовь не мыслит зла. Как печально видеть людей, занимающихся сплетнями. Любовь не видит в других злых намерений, друзья. Когда Христос висел на кресте, Он в предсмертных мучениях воззвал к Своему Отцу, прося за Своих распинателей. «Отче», — говорил Он, — «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос не замечал в людях их злых намерений. Он хотел всем простить. Он любил любовью Божьей. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, позвольте также мне сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее изучать вместе с нами систематически, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, теперь мы продолжаем изучение замечательной и прекрасной главы 13 первого послания апостола Павла Коринфянам. Это глава о любви. Мы только что выше сказали, что любовь не видит в других злых намерений. И Христос, когда даже висел на кресте, Он в своих мучениях воззвал к Своему Отцу, прося за распинателей. Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос, друзья, не замечал в людях их злых намерений, но Он любил человека. Он не любил грех, но Он любил человека. Дальше, в стихе 6 этой 13 главы, мы имеем дальнейшее описание любви. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Слушатель, любовь есть источник для нас чистой, благословенной жизни. Неправда оскверняет жизнь. Кто радуется неправде, тот отражает неправду в своих чувствах, в своих мыслях и в своей жизни. Любовь радуется истине. Христос назван истиной. Вы не будете сорадоваться какой-то неправде. Нет, вы будете искать истину и радоваться истине. Истина – это сила, берущая вину другого на себя и оправдывающая виновного. Это то, что Христос сделал с нами. Он есть истина, друзья. И мы будем любить истину. Дальше в стихе 7 читаем, что любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Бог есть любовь. Бог уплатил жертвой Сына Своего за наши грехи и покрыл их вечным забвением. Любовь – это величайшая сила, способная покрыть собой нашу вину, наши преступления. Мы можем сокрыться в любви от наказания и суда. Любовь всему верит. Если вам кто не доверяет, это ранит ваше сердце, не правда ли? Калечит вашу душу, ожесточает вас. Но любовь вам верит. Если вы и ошибаетесь, в чем она продолжает верить вам? Если в людях вы не находите доверия, обратитесь к любви Божьей. Она верит вам, она исцелит ваше израненное сердце и смягчит его елеем Духа Святого. Любовь всего надеется. Надежда любви велика, друзья. Любовь надеется, что вы приняли Христа не напрасно. Мы спасены в надежде. Посмеем ли мы посрамить надежду любви по отношению к нам, друзья? Надежда – это сила, исходящая из любви и действующая к совершенствованию нас в Иисусе Христе. Она побуждает нас расти в образ Иисуса Христа. Любовь все переносит, она сильна выдержать все. Любовь является величайшей силой терпения. В любви мы имеем силу сносить друг друга, нести бремена друг друга, переносить невзгоды жизни и много-много чего другого. Переносить злословие, побои и страдания. Любовь переносит все, друзья. В 8 стихе этой 13 главы говорится о постоянстве любви. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Но любовь, друзья, любовь никогда не перестанет. Вот что говорит поэт о любви. «Тот еще никогда не любил, который думает, что он любил однажды». И потом добавляет: «Любовь смотрит за границы времени и пространств. Она берет вечность в свои объятия». Любовь бессмертна, слушатель. Она никогда не бывает до конца побеждена, никогда не разочаровывается, никогда не теряет надежды. Любовь вечна, она постоянна. Христос никогда не переставал любить. Вы ничего не можете сделать, чтобы удержать Его от любви. Вы находитесь в состоянии неверия, но Он вас любит. Он даже любил вас тогда, когда вы о Нем ничего не знали. И даже когда вы согрешаете, Он продолжает вас любить. Вы не можете заставить Бога перестать вас любить, даже когда вы укроетесь от Него под покровом ваших грехов и вашего неверия. Бог любит вас, несмотря на ваши недостатки. Друзья, как чудно знать, что Бог нас любит. Пророчества прекратятся. Тогда, когда мы войдем в вечность, там языки умолкнут, знание упразднится. Знания непостоянны, друзья. То, что я когда-то изучал в университете, сегодня уже устарело. Сегодняшняя наука будет заменена наукой завтрашнего дня. Знание прогрессирует, но оно упразднится. Все же любовь останется. Читаем далее стихи 9 до 12, где говорится: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Слушатели, сейчас мы переживаем наш младенческий возраст во Христе. Мы связаны нашими несовершенными греховными телами. Вечная жизнь, полученная нами, как верующими от Бога, ограничена нашими слабыми возможностями. Когда же мы получим тела воскресения, тогда наши возможности станут безграничными. И потому мы так сильно ожидаем момента, чтобы одеться в нетление и дать возможность любви свободно уже действовать в нас. А теперь, говорит Павел, пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Друзья, верой началась наша вечная жизнь, надеждой она вдохновлялась, а любовь давала ей силу. Эти три пребывают, но любовь из них больше. Как прекрасно жить, друзья, как прекрасно жить любовью Божьей. Друзья, радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено. Мы остаемся здесь, с этой стороны эфира, в этой радиостудии, желая, конечно, вам самого прекрасного. И надеемся на следующую встречу в 18 часов 40 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.